часов 16 минут. Начинаем программу «Дифирамб». Эти дифирамбы мы этому человеку поем круглосуточно. Нам поводов не надо для дифирамбов этому человеку, потому что он сам себе дифирамб.
Но!
На сей раз мы встречаемся по поводу, поскольку знаменательная дата. Юбилей отметил Александр Филипенко тут на днях, в начале сентября. Поздравляем его.
Спасибо.
Но, судя по всему, год будет юбилейным. Это просто прошел день рождения, до свидания. Нет, у меня, сказал Филипенко, юбилейный год.
Так? Он начинался еще раньше, еще перед этим. Все, значит, я планировал, как Сергей Юрьевич говорил, мне надо отмечать главный юбилей за год до этого. И в любимом нашем чешском отделе в зале Чайковского... Вот три вечера с Александром Филипенко.
А мы их, кстати, анонсировали в прошлый раз.
Да,
прошлый
так
раз.
Это было начало.
Да, да. А они, наконец, прошли.
Финал. И вот я тебе это дарю торжественно, дорогая. Там и...
Три вечера с Александром Филипенко, «Димаш энтузиастов», «В поисках живой души» и «Смех».
Три разных... Это как докторская диссертация. Ты знаешь, если мама была живая, я так и принес бы ей, сказал, вот все.
Но это что, действительно, что называется, это... некий срез жизни творческой?
Да. Так, ну что ты, три раза, это значит, что по три часа и разные тексты. И это было очень внимательно относился к этому. Каждый из вечеров я посвятил каким-то старшим товарищам. Значит, слова благодарности сегодня бы я тоже хотел сказать. Конечно, все, кто мне звонил, и на смс-ки, и по электронной почте, и прочее. Вообще, конечно, особенно старшие мои товарищи. Знаешь, я благодарен бесконечно, что так вот случилось. И в далекие пионерские годы были старшие друзья, и на физтехе команда КВН наша 62-го года, и эстрадная студия «Наш дом», и потом же и на Таганке, ты понимаешь, там и...
Сохранилось?
Абсолютно сохранилось, ты понимаешь, и все, и Веня Смехов, и Хмельницкий Борь, когда был, все эти вот, это из серии людей, когда звонят, и ты сразу говоришь «да», а потом спрашиваешь, что надо, или как. И вот здесь три вечера я посвятил Станиславу Рассадину, один, это вот про шестидесятников, он же первый вел это, замечательный литературовед наш, и все вопросы по поэзии всегда с ним как-то встретился аккуратно. Орлан Антонович Быков, вот тоже замечательно, немного я его с ним контактировал.
Кого же нет, боже мой, нету,
да,
ни Рассадина, ни Быкова.
Встретился на мертвых душах, говорит, Сашка, давай мы тебя сейчас на это самое, на госпремию, давай документы. И от нашего фонда, и запустил, и потом его не стало, и что-то бумага прошла, и вот так случилось, что за моноспектакль в 98-м за «Мертвые души» я получил госпремию. Ну и Михаил Александрович Ульянов, конечно, в театре Вахтангова, это такая была академия у меня, понимаешь. Не все они великие преподавали в «Щуке», но наблюдать, как себя Плотников, Толчанов, Абрикосов, как Борисова, Осенев... Как они себя ведут на сцене? Вот это была великая школа, великая академия.
Ну, а то, что ты все-таки вырвался из репертуарного театра и ушел в свободное плавание,
дорогая,
это хорошо или...
Хорошо.
Это?
Я благодарен судьбе, если бы мы могли бы сейчас свечку поставить, понимаешь? Я бы поставил. Потому что его величество случай, который в моей жизни играл главную роль, так оно и происходило. Только надо, конечно, почувствовать этот сигнал, этот знак. Ну а что, 95-6 год, это все, что от тебя. Есть у тебя что сказать людям? Скажи. Я вспоминаю знаменитую миниатюру Райкина, которую разрешили только в начале перестройки. Если вдуматься... Ксения, мы целую передачу с тобой бы, чтобы пару философов взяли, про коллективную безответственность. Как надо воспитывать, наоборот, ответственность личную. Мы столько угля, столько стали. Нет, лично вы что можете? Мы столько хлеба, столько мяса, молока. Нет, лично вы что можете? Я могу пиво зубами открывать.
Но это действительно была запрещена, официально была запрещена эта миниатюра.
Да, до этого. А в перестройку, когда вот это все, пожалуйста, давайте мы сейчас все это поговорим, как говорится, вот он, диалог возник. И вот когда мы так встретились на каких-то концертах, ездили, что с Градским, что с Леной Камбровой, они все открывали театр. Ну, что тебе это самое? Печать будет тебя оттягивать карман. Но лично ответственность на себя взять, и вот в этой... Конечно, был трудный разговор с Ульяновым.
Когда уходили, да?
Да, но он... 3 часа у нас был бокс, а потом сразу он мне сказал, давайте письмо подпишу в Управление культуры. И у Ефремова подписал, и у Захарова.
Это какой год был?
95-й.
А сколько, много играл в это время в театре? На репертуаре был сильно занят?
Да, так, пока нас никто не слышит, ты понимаешь, что... Я все время был при Ульянове II. Ричард III, Бекингем. Он играл Ленина, я играл Бухарина. Он играл Сталина, я играл Жданова. Он Степан Разин, я его правую руку, понимаешь? Вот все. И кто, Михаил Александрович, ну дайте, может, академотпуск я возьму и пока поиграю. А он говорит, нет, он должен был держать. Он в то время же каждый Лебедь, Рак и Щука, и чтобы держать... Он не допускал. Это, ну, тогда иди в вольное плавание. Там вот, как говорится, ну, благословил меня и пошел. Вот что еще вспомнил. Вот это было на гастролях где-то в Омске, что ли, когда вот он играл День Ленина, День Сталина, День Разина, День Ричарда. При нашей зависимой профессии, по-моему, это только абсолютно свободный внутренний человек может себе позволить, что после каждой роли ему кричали «Браво!». И вот это был для меня как, ну, эпиграф, эталон, когда я вот готовил 3 программы, и вот сделать вот это все вместе, вот такой отчет как бы туда.
А вот раз уж мы говорим про тех, кто сыграл какую-то важную роль в жизни Александра Филипенко, вот говорим про Ульянова, а вот по кому скучаем больше всего? Кого из тех, кого нет?
Ну, ты понимаешь...
Я не говорю про близких людей, я говорю про друзей, учителей,
ты
коллег.
Ты абсолютно права. Это из серии «Кому приехать и спросить, как жить?».
Угу.
Ты понимаешь, вот так была возможность, когда Гриша Горин гулял с собачкой, и на бульварах можно было к нему. Так у меня бывало, когда я к Давиду Боровскому. И вот мой вот проект «Один день Ивана Денисовича», он же начинал, и он советовал, я как помню, как он... Тихонько на ушко, и надо, говорил, Саша, этого никогда не делай, а вот это так или что-то. И Михаил Александрович Ульянов, конечно же, конечно, и он всегда, я чувствовал в нем, при всей видимости государственного деятеля, ему хотелось какой-то озорства какого-то. Ты понимаешь, и глаза я не забываю, когда он же, вот это его было желание, наши гастроли тогда с «Брестским миром», неожиданно в начале перестройки весь театр уехал в Чикаго. И когда вот был вот этот концерт, и он говорит, тык так в угол, Сашка, мы в Чикаго. Я видел, как он летает практически. Или как он Рача Капланяна звал в самом начале, чтобы придумать что-то новое, какую-то режиссуру. Уроки мастера Виктюка он позвал, где в течение спектакля менялась манера актерской игры. От бытовой драмы в комедию, в трагифарс потом, ты понимаешь? Вот это было в нем.
Я, кстати, вспоминаю даже одно из проявлений его, и, наверное, этот спектакль тоже, знаешь, «Последняя ночь последнего царя».
Да.
То, что Фокин делал, и там Ульянов играл Юровского. Это было что-то невозможное, это было так здорово, это была абсолютно такая вот, ну, афера, конечно, потому что непонятно было, что это за произведение, что это за вещь, в какой манере это играется. Это был такой цирк страшный.
Так вот, в риск, вот он и всегда туда, всегда отправлялся, прыгал. Хотя, конечно же, он контролировал ситуацию. Михаил Александрович все это чувствовал, знал, как. И вот этому надо уметь учиться вовремя, вовремя сделать остановку, сделать паузу. Вот. Как нас учили в Щукинском, учили, завизируй, а потом импровизируй. Это сделай вид, что это такая, ах, импровизация. И вот, и все, что вот у Германа, вот я тоже попал в этот фильм, «Мой друг Иван Лапшин». Когда я уже много понимал в кино и знал, в каком... какую историю мы входим. Понимаешь? И все вокруг это знали. И как Андрей Миронов был совершенно такой тихий, спокойный, был лоцирован, как мы говорили, на Германа, и слушать, что он хочет. Вот. Это было важно. И Жарков, и Нина Русланова.
Хотя ролька небольшая, там совсем ничего.
Ой, да, про это отдельная история была. Можно, если я расскажу? Нет?
Потому что была большая роль.
Была большая роль. Половина не вошло. Я же медэксперт. Мы же снимали в морге, дорогая. Это отдельная история. Потом однажды он взял... Боже, хорошо нас не слышит. Брошенные трупы были. Потом он это отснял. Потом это запретили. Но Герман был бы не Герман. Он тогда взял трех этих самых моржей. Парафином их залили. И видит трупы. И, боже мой, горшок. Это, а он, нет, он дышит. Когда комиссия это смотрела. Потом все запретили ему. И он менял. И ты... Это при мне было. Вот этот мальчишка, который... Его во время съемок привили, у него уши стояли. Вот тут же он говорит, Светлан, мы сейчас вот... Значит, ты будешь воспитывать без матери сына, напишем ему завтра сцену, послезавтра сыграешь. И этот мальчик и спас картину. Когда убивали его, кто-то подсказал Алексею, что тебя ругают, что ты покажешь 36-35 год. Сделай что-то субъективное. Не, и что он придумал? Помните первая фраза в кино? Я помню квартиру моего отца.
Да, да, да.
Это
да.
Субъективный взгляд. И я стал главным героем.
Да, да.
Мой папаша. И вот это все. А все это еще мне тут сказал грамматику, которая тоже был. В один день сдавали в министерстве «Звезда и смерть» Хоакина Мурьета, и я бритый. И через секунду начальство говорит, это все ясно, принимаем, давайте дальше. И грамматика, и мы остались с оператором в креслах, стали смотреть. Мой друг Иван Лапшин, я тоже бритый, появляюсь в первых кадрах. И он мне позвонил, говорит, Сашка, в отличном ты проекте снялся. Но потом его убивание, все это вот воспоминание.
Я, кстати, так... когда смотрела вот всю прессу вокруг юбилейного дня Александра Филипенко, меня немножко так обидело, меня лично, как фаната вашего творчества, да, что он был написан на какой-то газете, что сегодня юбилей отмечает главный злодей отечественного кино. Ну, думаю, какой злодей? Это... Вы что? Что? Я поняла, что люди, массовое сознание, оно как бы так настроено,
ну, что
какой-нибудь Кощей Бессмертный или кто там был.
Так
да?
И есть это все. Я же писал, смерть, когда яркий да. представитель темных сил,
да.
фраза такая у Розовского была, я темный вставил в кавычках всегда. Когда и козел на саксе, я всегда ставил в кавычки. И как Леша не обижался, а потом все-таки книгу написал, там что-то такое козел на саксе. И это Америка. Это...
Даже какой-нибудь булгаковский персонаж, Азазелла, да,
да
и какой же. Но все равно это не злодей.
Нет,
это гротеск, это какая-то буфонада какая-то.
Идеей. Все они были одержимы какой-то. Это опять наша вахтанговская школа, чье столетие мы должны отмечать вот в октябре.
Все-таки вахтанговская школа.
Да, 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 конечно. И ты знаешь, физически ощущаю иногда разницу школ.
Но до Вахтанговской же тоже была история театральная.
Безусловно, но она абсолютно наш дом.
До Щукинской.
И Таганка. Mm-hmm. Все же выпускники, поэтому было. Mm-hmm. У меня Юрий Петрович на сессии, когда я параллельно сдавал сессию, к Захаре меня отпускал. Вот. Это все это было...
И потом еще детку. Подождите, раз у нас сегодня вечер воспоминаний, да? А были еще какие-то дворец пионеров, Москва?
Начало, конечно, конечно. Я не знаю, вот у меня тут есть телефон, можем и сейчас позвонить, я могу только сказать, я с ним разговаривал. 95 лет, Юрий Борисович Померанцев играет в Алматинском театре драмы. Он был старший у меня. До этого был Михаил Борисович. Азовский. Он из Таганрога был, ты же понимаешь? Mm-hmm. Азовский. Конечно, знал псевдоним. И я тебе скажу, вот всю эстетику Станиславского, как говорится, который потом сдавал, мне привили вот два... Михаил Борисович и Юрий Борисович.
Это вот в детской студии.
Когда мы играли Светлова, из сказки Тамары Габа мы играли.
«Солдат и змея». Я тоже когда-то играла эту сказку. Все через это прошли. Новости потом продолжим наш разговор.
Дифирамб.
Мы опубликовали опубликовали уже фотографию, свидетельство сегодняшнего эфира в Фейсбуке висит. Да, действительно, мы здесь с Александром Филипенко в студии «Эхо Москвы». И вот у нас получилась такая первая часть ностальгическая. Вспоминали мы Сашину молодость, детство даже. Называли да. учителей, которые еще в театральной студии работали с будущим артистом.
Сказку Тамары Габы мы вспомнили. Да. А второе, кого не спроси, что Никоненко, что Юрский. Все, кто начинал в 60-е в драмкружке, все играли Светлова 20 лет спустя.
20 лет спустя.
Налево или направо?
Да.
Повторяется юность заново. Да. Очень трогательный, чуть смешной, будто в детском театре занавес раскрывается предо мной.
Ну вот впервые, кстати, Саша сказал, сейчас простите, да. что я перебила, время, 60-е годы. Так, потому вот что я только обратила внимание, мы вообще не называем
ну,
лет.
Гений, я прямо вам скажу. Какой театральный гитис? Мыслей не было. Атом, космос, Гагарин. Только на физтех, в лучшем мире вуз. И вот уже я на первом курсе на вечере уже выступаю по дороге прифронтовой, запоясан, как в строю шел. Боец Шенени новый, догонял свой полк стрелковый, роту первую свою. И ректор у нас генерал Петров, наш замечательный, потом мне рассказывает, как фамилия этого студента Филипенко, поставьте его только на галочку. И так мне было потом выяснилось. Было некоторые на нашем физтехе, некоторые послабления. И потом КВН, да? Да, КВН, где я исполнял все замечательные тексты нашей физтехе. Вот стенд, который построил студент. А вот частица, которая с бешеной скоростью мчится в стенде, который построил студент. А вот инженер молодой, бледнолицый, который клюет у судьбу и частицу, которая с бешеной скоростью мчится в стенде, который построил студент. А вот кандидат, горделивый не в меру, который блистательно сделал карьеру, мешая работать тому инженеру, который клюет у судьбу и частицу, которая с бешеной скоростью мчится в стенде, который построил студент. А вот начальник отдела, на вид простоватый, который не любит того кандидата, который блистательно сделал карьеру, мешая работать тому инженеру, который клянет судьбу и частицу, которая с бешеной скоростью мчится в стенде, который поставил студент. А вот консультант из академии, с которым встречался время от времени, начальник отдела, на вид простоватый, который не любит того кандидата, который блистательно сделал карьеру, мешая работать тому инженеру, который клянет судьбу и частицу, который с бешеной скоростью мчится в стенде, который поставил студент. А вот отчеты в горы бумажные, в которых копалась комиссия важная, которая выдала крупную премию, я всегда говорю, кому в 60-м году премию выдавали? Тому консультанту из академии. Начальнику дали за вид простоватый. Кусок уделили тому кандидату, который блистательно сделал карьеру. Остатки достались тому инженеру, который уже не ругает частицу, которая с бешеной скоростью мчится в стенде, который построил и назвал прямо студент.
Это когда же все было?
62-й.
И вот с тех пор вот так осталось в голове?
Да.
Не повторяй перед программой.
Тексты. Нет, я когда приезжаю куда-то навстречу, вот у меня в Дубне должна быть там на следующий год где-то или в Черногории.
А кто сочинил вот этот текст?
Ну, это физтехи.
Это такие, как коллективная команда.
Да, Попов и Пухмачёв и
это
Попов.
Это вот КВН,
КВНовские
да?
такие ребята были. Осип Рабинович Зацеляпин. Ну что, и потом квартет наш.
Обалдеть. А надо было учиться вообще в театральном институте с таким талантом, если даже генерал Петров сказал галочку поставить. Зачем учиться?
Ты понимаешь, когда я после КВН, вот там был разгром КВН, там был когда прямой эфир и прочее, и Альберт Аксельрот меня пригласил к себе, и я встретился вот где на знамени студенческого театра был написан «Эксперимент». Вот для физтеха это что. И там мы, понимаете, как мы называли Розовский этот ЭНС, а Славкин Бекет. Такие. И там вот театр абсурда-то. И целый вечер как проклятые. И я, правда, не играл в этом спектакле.
Но это самодеятельность получается.
А?
Это самодеятельность?
Это самодеятельность. Но это актер-практик. И потом... Когда Юрий Петрович Любимов узнал, что нас закрыли, конечно, пусть приходит. И я читал три стихотворения.
Наступительно.
На худсовете. И поступил в «Щуку», где все... Вот это золотое время для меня, где теория и практика рядом была. Это все было, ты понимаешь, и вот сейчас так случилось, что к столетию училища мне попалась глава воспоминаний, как второе, в котором описано... как Вахтангов вставил второй раз «Чудо святого Антония». Уже в смысле трагифарса, с фиксацией поз. То, чем хороша вахтанговская школа, то есть гротеск вот этот весь. И я это читал, и просто как, тоже мед, как судьба мне сверху, кто-то сказал, вот дайте эту главу почитать Филипенко. Я его уже не первый раз на всяких мастер-классах, я читаю, просто вот рассказываю эта книга. Это будет издана такая аудиокнига к столетию Щуки. Замечательно.
Саш, а вот что за курс был? Расскажите о своем.
Это такой был совместно актерско-режиссерский курс, который Захава заочный, полузаочный, тоже эксперименты были. Это, пардон, 69-й или 70-й год. Эуфер Ремезова, практически ученица Вахтангова, понимаешь, это все было очень...
То есть там самые-самые разные, в том числе и про актеры, которые работали уже в профессиональных театрах.
Абсолютно.
Да?
И поэтому Захава и ругался. Нас было пятеро москвичей, говорит, самый неприятный. Все, кто приезжал, они отрывались от своих дел и сидели полгода в Москве.
А вы?
А я... А Таганка? Это же параллельно шло, понимаешь? Было сложно, трудно, но интересно. Это все вот во вспаханное поле, вот эти вот зернышки вахтанговской школы.
Я, а 68-й год, что было в 68-м году?
Ой, не спрашивай, это удар. Я об этом говорю в своей про демарш энтузиастов. Конечно, это август 68-го останется для нас навсегда, как 5 марта 53-го. Как 19 августа, как 21 августа, ночью разбуди меня, и я скажу, что это. Это вера наша, наивная вера в социализм с человеческим лицом.
Оттепель, да?
Оттепель уже закончилась. Оттепель прошла уже, 64-й, там пришли. А здесь удар такой был, что жизнь остановилась, все перевернулось. Вера, наивная вера в социализм с человеческим лицом, она была раздавлена танками, танки идут по Праге, танки идут по правде. А перед этим-то, дорогая, что у нас было, на чем мы... Ну, главный Бродвей был в Питере, и, конечно же, Бродский, ранний Бродский. Вот тут очень сейчас ты поймешь, почему я хотел прочитать. Мимо ристалищ капищ, мимо храмов и баров, мимо шикарных кладбищ, мимо больших базаров, горя и мира, мимо Мекки и Рима, жарким солнцем палимы идут по земле пилигримы. Извечно они горбаты, голодны, полуодеты. Глаза их полны заката, сердца их полны рассвета. Над ними ревут пустыни, вспыхивают зорницы, звезды дрожат на ними, и хрипло кричат им птицы, что мир останется прежним, да, останется прежним, ослепительно снежным и сомнительно нежным, да мир останется лживым, мир останется вечным, может быть постижимым, но все-таки бесконечным, так значит не будет толка от веры в себя да в Бога, так значит останется только иллюзия. И дорога, и быть на земле с закатом, и быть на земле рассветом. Удобрить ее солдатам, одобрить ее поэтам. 21 год ему был. И вот как это все сейчас неожиданно разворачивается. И даст Бог, что возникают вот эти паузы, и молодежь это все слушает. То есть, и я как переводчик с авторского на зрительский. Вот это...
Это важно еще время. Вот я вот серьезно задумал, чтобы мы называли эти времена. Потому что
дорогая, это же
не можно все висеть вот так вот в безвоздушном пространстве.
Нет, Захалу, слушайте, что в воздухе висит. Мы должны быть, как, знаешь, в велосипедном спорте, колесо впереди зрителя. Но, к сожалению, дорогая, ответить после Гоголя приходят. 200 лет прошло, ничего не изменилось. Да. Что делать?
А что делать?
Читайте, читайте, ребята, читайте и думайте. Береги свою голову, друг мой, вот эти стихи. На физтехе Сомов читал. Вот с тех пор еще вошло. Вечер зарубежной новеллы. В то время, ты что, когда мы собирали эти самые банки от Кока-Колы. Ну, в смысле, вот такой стаканчик такой, то нам можно было поставить карандашики, ручечки. Вечер зарубежной новеллы. Береги свою голову, друг мой. Голову береги, мой друг. Голова, как известно, круглая. Голова, как известно, кружится. Ты и сам не заметишь, как ее потеряешь, друг. Теряли голову многие. Теряли даже такие, которых по их положению очень нужна голова. Она же у них закружилась, она же как шар покатилась, и вот ее потеряли, или вот-вот потеряют, и только те, с кем случилась подобная неприятность, как это ни странно, случившегося не видят, не замечают. И ужас, они по жизни без головы шагают. И потому мой совет: береги свою голову, друг мой. Пауза. Голову береги, мой друг, назад.
А была ли знакома тогда молодому Филипенко вот культура самиздата, вот эта вся какая-то диссидентская тусовка, как, люди, дорогая, как, попадали
как в... Суд над Бродским на папиросной бумаге. Почему-то, я сейчас не могу найти, надо, кстати, о, спасибо тебе, напомнила Некрича, 22 июня 41 года, знаменитая стенограмма обсуждения в Институте истории. Ох, как это было тогда, ну что ты, вот это... Ну и, конечно же, Солженицын, Крохотки.
Это тогда уже.
Вот тогда, в самиздате, да-да-да, было. Хотя шок этот был, и редакцию, я помню это все, Марк меня просил, я отвозил в редакцию «Нового мира» приглашение к нам на Кирсанова на спектакль.
Угу. Розовский, да?
Да-да-да, угу. Когда приглашали, мы у нас, вот такие были три вечера, где был... Салтыков-Щедрин, А.К. Толстой, Саша Черный и театральный разъезд Гоголя. Угу. И все. А театральный разъезд после антракта. В антракте вы все обсуждали, боже, какая сатира, какой ужас, что это? Ну, приходили, и все, Гоголь говорил. Это сатира, пасквиль. Все, пороки да пороки. Какой пример подаст это зрителям? Да разве пороки хвалятся? Они же выведены на смеяние, что не говорите уважение. Уважение теряется к чиновникам и к должностям. Уважение не теряется ни к чиновникам, ни к должностям, а к тем, которые скверно исполняют свои должности. Я не знаю, что это за человек. Сегодня он скажет, этот автор. Сегодня он скажет, что такой-то чиновник нехорош. А завтра, что и Бога нет. И тут только один шаг. Вы правы, говорят, пустяки, побосенки, театральные представления. Это не простые побосенки. За этакие вещи и в Сибирь посылают. Да будь у меня власть, у меня бы авторы не пикнул. Это все Гоголь.
Это Гоголь.
Я бы его в такое место засадил, он бы и света Божьего не взвидел. Кричат, писатель, литератор. Кто литератор? Это всякий мужик знает. Это никчемный человек, всему свету известно. Их уже пробовали употреблять, да бросили. Было бы какое дело, а то это садись только около окна, да и записывай все, что не происходит, вот и вся штука. Да заходи, я себе сейчас напишу, и ты напиши, и всякий напишет, пустяки, побосенки. Побосенки, автор пьесы выходит и говорит, однако никто не должен, смех, несправедливы те, которые говорят, будто бы не действует смех на тех, против которых устремлен, и что Плут первым посмеется над Плутом. Выведем на сцену, Плут потомок посмеется. Но Плут современник не в силах посмеяться, ибо насмешки боится даже тот, кто уже ничего не боится на свете. Вот она сатира. Это вот
как это не запретить? Значение. Вот на просто вот на блюдечке с голубой коробочкой.
Мир Гоголя в наши дни вдвигаете.
Да. Ну, кстати, люди вот молодые, которые вообще не понимают, что такое цензура официальная, легальная. Им кажется, что цензура, когда что-то плохое про советскую власть нельзя было говорить, а за это была цензура. Братья запрещали классиков русской литературы. «Бесы» были запрещены, роман Достоевского, да? Сколько всего было запрещено, нельзя Кураски, было вообще...
Кураский поэт Есенин, это же еще при мне в школе, я помню. Да. Непонятно, какая это Ахматова, Зощенко. Это Зощенко, а вот эти Ждановское постановление тогда, «Голубая книга». Это ведь, ты понимаешь, в первую перестройку, когда впервые, это все же тогда шок был, когда появился однотомник Платонова, «Голубая книга» Зощенко и «Мастер и Маргарита». Я помню, значит, это какой, 65-67, когда в 11 номер была первая часть, а чтобы подписались на следующий, Москва, на следующий год. Они, так я это купил, мы ездили своей, значит, концертной бригадой физтехов в Целиноград, в аэропорту в Целинограде, у меня до сих пор вот лежит вот этот журнал «Москва» того времени.
Я помню, когда я «Зависть» прочитала, Олеша, я была в шоке от этого романа, его не было, представьте, его нельзя было его печатать.
Спецхранение. экран, да, вот это да. спец. Все, вот чтобы было какое-то... Все люди равны, но некоторые равнения. И у каких-то были пайки и эти спецхраны. И когда это все вдруг открылось, и сказали, что это можно... Ой, подожди, давай. У нас есть еще секунда?
Нужно читать.
Дорогая, вот то, что я читал в перестройку в самом начале, это грандиозно. Когда вот что ты можешь? Давай, прочти. Пожалуйста, вот лично вы что можете? И в голубой книге Зощенко последний рассказ. Произошло начало перестройки, это очень важно было. Необычайное событие. Дом у нас громадный, 5 этажей, и, несмотря на это, он весь шел на керосином освещении. Такая, можно сказать, подарок от старого режима. Рядом дома на полной электрической нагрузке. А у нас вот такой был. Это всех раздражало. Жильцы начали хлопотать, чтобы что-нибудь было по части света. Чтобы у них нога скончилась, это неудачное житье в полном мраке и темноте. Им сказали, что теперь это можно. Начало перестройки. При этом наиболее всех хлопотала наша квартирная хозяйка, как говорят, ответственность от съемщица. Это Игнатьевна Хлопушкина. Даром, что дама только что соскочила со старого режима, но тем не менее проявила себя как общественная деятельница, любительница электрического освещения. И благодаря ее хлопотам скоро в нашем доме вспыхнул свет, и все воспрянули духом. Но... Вот это «но» вдруг. Прожив 3 дня со светом, наша хозяйка становится мрачной и неразговорчивой. Мы спрашиваем, что такое? Она говорит, я недовольна освещением. Свет глаза режет и вызывает слепоту. А главное, он у меня в комнате осветил такое, такое. Я прямо смущаюсь туда заходить. Лет 20-15 мы ремонту не делали. Мне это не нужно было. Комнатка полутемная, ничего такого не видать. А так взгляните, что там при полном свете. Да, говорит один из наших. Действительно, бывало, утром уйдешь на работу, вечером явишься, чай попьешь и спать. И ничего такого лишнего. Вот ведь не зря писал Зощенко, ничего такого лишнего при керосине у себя не видал. А теперь зайду к себе, чик, ой, неинтересно становится. И вот мы зашли к нему, зажгли свет. И видим действительно невероятное. Тут туфля, тут штаны рваные, тут обои порваны клочком торчат. Видим, клоп рыси бежит, от света спасается. На столе тряпка неизвестно какая, пол жуткий, тут плевок окурок. Стоит канапе. Сколько раз мы на этом канапе сидели. Думали, ничего. А теперь видим совершенно страшное канапе. Все торчит, висит, изнутри лезет. И вот тогда жильцы собрались, провели съезд народных депутатов и решили, пришло время ремонт производить. После жарких споров и дискуссий решили подчиститься, чтобы у нас не было расхождения со светом. Произвели ремонт, подчистили, подправили, и квартирка стала, ну, прямо ничего себе. Чисто, красиво, весело, и клопов уже очень мало. Они только у 2 жильцов и остались, у 2 начальников фракций. Да и остались. А что касается блох, то на них почему-то электричество не действует. Они продолжают свою кипучую деятельность. Но да, общее настроение, ну что вы, все как переродились. После работы приходят, моются, убирают комнаты. Многие стали даже более вежливо себя держать. Один даже начал учиться французскому языку. И, наверное, у него что-то получается. И поскольку стало светло, пристрастились к чтению. К чтению, к игре в шашки. При свете началась другая жизнь, полная интересов и внимания к друг другу. Вот что произошло при полном включении в общую сеть. И даже ответственная съемщица, это Хлопушкина, неожиданно, представьте себе, вышла замуж за техника Анатолия Скоробогатова, который в нее влюбился. И она его безумно полюбила. Многие приписали этот роман действию электрического света, поскольку при свете Хлопушкина казалась ничего себе в свои 52. Другие же приписали размеры ее комнаты, что свет окончательно выяснил размеры ее комнаты. Чему Скоробогатов рискнул в ожидании лучшего. Но так или иначе, она сейчас замужем, счастлива, просила вам всем кланяться и благодарить за изобретение электричества и вообще за электрификацию. И все эти громадные перемены в квартире, даже, пожалуй, отчасти этот брак, эти удивительные события. Мы записываем золотыми чернилами в нашу книгу жизни. Они, правда, немного расплываются, потому что бумага не так еще хороша. Но ничего, как говорится, терпение и труд все перетрут.
Ну, вот такая метафора.
Ну, я не виноват. Ну, да? Все там написано было. 32-й год.
Саша, у нас заканчивается время, мы должны творческие планы объявить. Это наш юбилейный год.
Ну, во-первых...
Мы только говорим о том, что было, о том, что будет.
Во-первых, сегодня, прямо вот теория малых дел, которую мы прямо сегодня в парке, вот сейчас эти чтения в музеоне, я буду читать вот Зощенко, и вот, может быть, вот этот рассказ, если дождя не будет...
Ну,
это в 5 часов, в 6.
Вход свободный.
Вход свободный, в 5 журнал «Театр», в 6 вот это мое. Завтра у меня Солженицын. Один день и в один день. Это театр «Практика» начинает сезон, с кем я давно дружу. И там будет очень интересная премьера. Начнется трибьют, такая дань уважения к авторам. Левитанский, Бродский, Вацлав Гавел и Довлатов. Вот это будет...
Это просто будет новая программа.
Это новая программа такая.
А когда?
Это с 26-го, и один раз в месяц я буду играть в «Практике». Трибьют. Вот это мое. Дальше у меня открытие сезона в Моссовете, где я играю и профессора Серебрякова в «Дяде Ване», и Чебутыкина
у Кончаловского.
Это же его была мечта, чтобы один и тот же состав играл днем «Три сестры», а вечером «Дядю Ваню». И я ему, и он, это его было предложение, что, может быть, на каком-нибудь фестивале замешать тексты. Ты понимаешь, когда...
А вы ездили, по-моему, в Лондоне это делали. Да,
но делали... Тексты не мешали, мы играли утром «Три сестры», вечером «Дядя Ваня». И ты знаешь, вот что понравилось им. Ироничные отношения. Обычно такой мерехлюндия, тоска, никчемность жизни у Чехова. А тут смеются люди, улыбаются. Вот что важно было. Вот эти мои планы. И, конечно же, вот продолжать... 3 вечера с Александром Филипенко. У меня в филармонии там и Самара, и Тольятти, и поездки. То, с чем я начинал... Литературно-музыкальные композиции, с чем я начинал...
А самое первое, что было? Самая первая чтецкая программа.
Твардовский гармонь. И парень из кружка баянистов только взял боец трехрядку. Нет, ребята, я не гордый, не заглядывая вдаль. Так скажу, зачем мне орден? Я согласен на медаль. Было все. Шутил не к смеху. Вот окончил, да. Врал для смеха. Никогда не врал для лжи. Вот этот. Важная история. Это у Твардовского иногда я врал для смеха, никогда не врал для лжи. И вот с Твардовского-то, и со Светлова оно все началось. И спасибо, вот мне поздравление было от Сергея Юрьевича. И с ним мы тоже играем спектакль «Предбанник» замечательный у нас. Вот что любовь
Сергей
к литературе...
Юрьевич, это Юрский, объясняю, да.
Любовь к литературе, там основа, и в Щукина случае, идите от автора, все же написано было у Гоголя, у Платонова, только надо не пролистнуть нетерпеливой рукою, а задержаться, прочитать и перечесть, и все же строка, она со временем прочтется, и ей зачтется, и все, что было в ней, останется при ней. А вот что останется у вас, дорогие мои зрители, это ведь моя главная сверхзадача, передать вам, чтобы у вас что-то, пусть и 100 человек один. Говорят так, после спектакля Гоголя у меня пара одевается, один говорит Женя, ну вот ты говорил, сдай в комиссионку. А тут, как современный Гоголь оказался. Так вот, слава Богу, если придут люди в книжный магазин и возьмут, это вот это важно, это и моя сверхзадача в моей теории малых дел.
А вот про личную жизнь никто не говорит. Почему про личную жизнь не говорите? Там такие талантливые люди кругом. Да мы знаем, мы встречаемся регулярно. Вот с Машей Филипенко встречаемся регулярно. Она у нас большой эксперт по воспитанию и образованию детей и молодого поколения.
И Паша,
Паша Паштет, известный музыкант. Ну а как же, внуки.
А Сашенька Филипенко, моя, которая сейчас в МГИМО... Ну, ладно, там, не буду... Название даже забыл, как диссертация называется. Она мне помогает как звукорежиссер мой. Вот там есть фотография в этом, моя с ней. И иногда мы с ней меняем программу прямо в течение вот спектакля. Она же знает все мои тексты наизусть. Я говорю, Сашунь, давай 32-й трек сразу. И она раз переводит. Ну, можно тогда... Есть 3 секунды?
Последняя
шутка
года.
По поводу экономического кризиса. Это же такая важная вещь.
Давай.
Все, чтобы улыбнулись, понимаете. А шутка из Голландии, поэтому участвуют 2 коровы. Мы рассматриваем разные экономические и политические системы. Говорят, 1 минута непрерывного смеха продлевала человеческую жизнь на сутки. Но непрерывно. Вот давайте посмеемся в финале. Итак, разные политические системы. Социализм. У вас 2 коровы. Вы должны 1 отдать соседу, у которого их нет. одну отдать. Коммунизм, у вас две коровы. Правительство отбирает у вас обе и дает немного молока. Капитализм, традиционный капитализм, у вас две коровы. Вы меняете одну на быка, разводите стадо, продаете стадо и живете на проценты. И самое главное, капитализм по системе знаменитых лопнувших Lehman Brothers и банка Fortis, которые лопнули. Вот, у вас две коровы. Вы продаете три коровы дочерней компании в Корее, используя кредит из брюссельского банка, запрошенного на имя тещи. Затем вы перекупаете уже четырех коров с помощью американского посредника, который оформляет на вас дарственную, чтобы вы не платили налога с пяти коров. Евросубсидии, которые вы получаете за молоко шести коров, вы инвестируете в корейскую дочернюю компанию. В годовом отчете пишете, что у вас восемь коров, а когда в ходе аудиторской проверки выясняется, что вы в коров ничего не смыслите, вы не божите, не понимаете, как все происходит. Разные политические системы. Американская система. У вас две коровы. Вы одну продаете, вторую заставляете давать удой за четырех, затем удивляетесь, почему она подыхает. Валлонская система. У вас две коровы. Вы организуете забастовку, потому что хотите, чтобы у вас было их три. Немецкая, у вас две коровы. Вы подвергаете генетической манипуляции, чтобы они жили до 100 лет, ели раз в месяц и доили сами себя. Британская, у вас две коровы, обе бешеные. Русская, у вас две коровы. Вы пересчитываете их, у вас уже 5. Вы пересчитываете, у вас их 25, потом 35. Вам быстро надоедает или кончается водка. Французская, у вас две коровы. Это самые красивые коровы на свете. Еще две. Швейцарская, у вас 500 коров. Но ни одна из них не принадлежит лично вам. Вы ухаживаете за ними по просьбе неизвестного богатого господина. Фламандско-нидерландская система. У вас одна корова, и вы на ней женитесь.
Александр Филипенко, наш сегодняшний гость. Хотите продолжение, приходите в музеон сегодня в 18.00. Там будет Александр Филипенко продолжать.
Дом музыки, да.